Михаил Михеев. Имперский корсар. Не секрет, что друзья – это честь и отвага. Это верность, отвага и честь. А отвага и честь – это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть. Ю. Морец, С. Никитин. Большая игра была в самом разгаре. Толпа, собравшаяся вокруг стола, то восхищенно гудела, то замирала, храня гробовую тишину и не рискуя ненароком отвлечь игрока. Это было б уж совсем не спортивно. Да и, откровенно говоря, опасно, поскольку репутацию оба игрока успели заработать соответствующую. На Северной, хотя понятие о сторонах света на базе – условность, людям надо как-то ориентироваться. В половине стола с удобством расположился Джон Смит 13-й. С номером, потому что носители этой самой распространенной в англоговорящих странах фамилии и столь же распространенного имени по базе гуляло до хрена. Как бы не больше, чем блох на среднестатистической барбоске. Увы, большинство оказавшихся здесь людей могучим интеллектом не страдало, и, регистрируясь у смотрящего, они называли первое, что придет в голову. Вот и плодились Джон и Смиты. Конкретно у 13-го имя и фамилия были хотя бы настоящими, да и сам он впечатления игрушечного не производил. Квадратный такой, и это при росте в 2 метра. Голова выбрита из гигиенических соображений. Сестра Ветра, корабль, на котором он служил вторым помощником, была довольно-таки дряхлым фрегатом, построенным в Альянсе лет 40 назад. И как на любом преклонного возраста судне, давным-давно не проходившем докового ремонта, система жизнеобеспечения сестры Ветра оставляла желать лучшего. Вот и брил голову человек. Хорошо промыть волосы при термостате, давным-давно раздумывающим по поводу «а не пора ли сдохнуть» и вечном дефиците воды проблематично. А завшивить не хотелось. Так что голова Смита напоминала бильярдный шар, украшенный несколькими устрашающего вида шрамами, что вкупе с массивными тяжелыми чертами лица сразу же отбивало у людей желание лишний раз ссориться. Впрочем, и Смит никого особо не трогал. Нрава он был спокойного и даже несколько пофигистического, хотя при нужде зубы оппонентам выбивал, не задумываясь. Его соперник не то чтобы выглядел его полной противоположностью. Скорее, он просто немного терялся на фоне здоровяка. Чуть выше среднего роста, широкоплечий, но при том сухощавый. Рядом с оппонентом он казался скорее худым. Правда, в сравнении с большинством людей это ощущение пропадало. В отличие от Смита, Базиль Стоун по прозвищу Викинг носил пусть несложную, но прическу и выглядел скорее щеголем. Даже можно сказать, светским львом. Было что-то то ли в его рано начавшей сидеть шевелюре, то ли в спокойных зеленовато-серых глазах, отчего женщины на него глядели с толикой восхищения. Впрочем, разница была не только в прическе и габаритах. Смит предпочитал комбинезон, в котором можно и в бар, и на вахту. Стоун же был одет в подобие военного мундира без знаков различия. А еще он носил волосы едва не до плеч, черты лица имел тонкие и интеллигентные, и умел разговаривать как на языке трущоб, так и изысканной группы эсминца генерал Ли. И, несмотря на сравнительно безобидную, во всяком случае без выставляемых на показ шрамов, внешность, желающих связываться с ним уж точно не находилось. Спокойно убьет, также невозмутимо перешагнет через труп и попросит бармена налить ему 20 грамм за упокой. Случались прецеденты. А еще игрокам было по 30 стандартных лет. Базель на 2 недели старше. В общем, соперники друг друга стоили. Кости с негромким стуком покатились по доскам, отбивая удачу или неудачу. Впрочем, такие понятия важны для новичков. Сейчас же в игре были опытные, давно переставшие полагаться на случай противники. Здесь важнее тактический расчет. А потому кости стучали, фишки двигались. Нарды – игра даже не старая, древняя. Но на базе едва ли не самая популярная. Да и ставки более чем соответствовали интересу. Возле Смита лежала пачка долларов Альянса. Не самой ходовой, но все же достаточно распространенной и уважаемой валюты. Под рукой Стоуна угнездилась горка мелких необработанных алмазов, примерно на ту же сумму. Очень немаленькую сумму, кстати. И кому она достанется, зависело сейчас от исхода этой партии. Ибо при счете 5-5 11-й раунд должен был решить все. Таковы правила. Уже вечность, как принятые на базе. И никто не собирался их нарушать. Смит мельком взглянул на выпавшую комбинацию, подумал секунд 5 и отщелкал ходы. Базель сделал бросок и ответил тем же. Пока игра шла без заметного преимущества кого бы то ни было, и наступал тот самый редкий случай, когда удача и впрямь могла значить многое. Именно в этот момент и раздался шум, привлекший внимание как игроков, так и зрителей. Игра шла в библиотеке. Точнее, это место исполняло роль библиотеки в те времена, когда астероид еще принадлежал горнодобывающей компании. Для шахтеров, в числе прочего, и выделили небольшой зал, где можно было собраться по интересам. И так уж получилось, что слово «клуб» в космосе не прижилось, а вот библиотека – да, вполне. Пускай даже стены этого помещения в жизни не видели ни одной книги, и шахтеры частенько сиживали здесь, потягивая консервированное синтетическое пиво, обсуждая баб, ой, простите, женщин. Словом, коротая время отдыха, как и все остальные работяги, в любой точке освоенной части галактики. Картина, не меняющаяся, наверное, от сотворения мира. Но время шло. Запасы лития, из-за которого, собственно, и была затеяна разработка этого астероида, подошли к концу, и горняки предпочли сбросить ставший ненужным актив. За символическую цену продавали, чего уж там. Вот только покупатели в очередь все равно не выстраивались. Так что положившему глаз на астероид сеньору Маркони, он достался за смешные деньги вместе со всей обстановкой, которую дешевле бросить, чем вывозить. И представитель боковой ветви одной из сицилийских семей не прогадал. Он вообще был деловой человек, хорошо понимающий. Актив может приносить нормальную прибыль только при максимуме клиентов и минимуме накладных расходов. Со вторым дело обстояло вполне сносно. Астероид имел достаточно совершенную, хотя и порядком изношенную систему жизнеобеспечения, большое количество жилых помещений и складов, плюс 2 небольших, но вполне пристойных дока, способных осуществлять полноценный ремонт кораблей малого и среднего тоннажа или текущий большого. С персоналом также вопросов не возникло. На дворе бушевал очередной кризис, и хватало людей, готовых взяться за любую работу, лишь бы платили. Дело оставалось за клиентами. Законопослушные космолетчики предпочитали работать с более современными и удобно расположенными терминалами. Поэтому Маркони сделал ставку на тех, у кого не все в порядке. Вернее так, он готов был оказать содействие в ремонте, обслуживании, стоянке, хранении грузов и прочим услугам любому, кто платит. Тем более, что астероид располагался в системе, единственная планета которой – Новая Мексика, пространство могла контролировать исключительно формально. Да и законами планеты бизнес такого рода не возбранялся, главное, чтобы налоги поступали исправно. Неудивительно, что основными клиентами Маркони стали контрабандисты, перевозчики без лицензий и со временем откровенные пираты. Им, летающим в основном на легких кораблях, ремонтные доки астероида подходили мало не идеально, и со временем джентльмены удачи стали здесь частыми гостями. Тем более охрана базы поддерживала порядок, и даже смертельные враги не рисковали устраивать разборки. Пьяные драки, конечно, случались, куда же без них, но в целом база стала островком стабильности и даже некоторым центром коммерции. Не самым крупным, но все же. Маркони сделал когда-то грамотный выбор. Бизнес процветал. Правда, со временем появились свои нюансы. К примеру, износ оборудования. Если на системах жизнеобеспечения Маркони разумно не экономил, оборудование доков поддерживал в вполне пристойном состоянии и даже сумел кое-что модернизировать, то с мелочами он заморачиваться не собирался в принципе. То, что некогда отполированные столы превратились в обшарпанные плиты грубого пластика, простыни в гостевых помещениях из снежно-белых стали грязно-серыми, а на стенах появились непристойные надписи, его не волновало. Клиенты не жалуются, стало быть, и так сойдет. И так вон ремонтируются без вопросов. Правда, втридорога. Товар, если надо, можно продать. Увы, настоящую цену не дадут, таковы правила игры. Еда натуральная, вместо надоевшей бурды из синтезатора. А что, с Новой Мексики регулярно приходят потрепанные жизнью, но вполне функциональные транспортные корабли, и там дары природы стоят сущие гроши. Плюс оттуда же прилетают девицы легкого поведения, деликатно именуемые персоналом оказания психологической разгрузки. И в этом названии ни слова лжи, кстати. Залетают, работают вахтовым методом, за месяц срубая больше, чем дома иной инженер за год. Некоторые по возвращении вполне неплохо устраиваются, замуж выходят. Впрочем, большинство прилетает и во второй раз, и в третий. Добавьте к этому наркоту и выпивку, которые на базе валом, опять же местные законы не препятствуют, и можно получить достаточно красочную картину местной жизни. В принципе, шум, который отвлек игроков, как раз и проник в помещение из-за общего упадка технического состояния вспомогательных механизмов. Если конкретно, из-за намертво заклинивших в положении открыто дверей. В свое время один дятел спьяно устроил драку, получил хороший пинок и врезался в них, повредив своей тупой башкой сервопривод. Дверь в тот момент отъехала в сторону ровно наполовину, и для того, чтобы восстановить механизм, требовались время и запчасти. В принципе, было бы желание, нашли бы, но Маркони не захотел возиться. Остальным же было все равно. Ни свое, ни жалко. Дверь с помощью лома сдвинули до упора, чтобы не мешало ходить, да так и оставили. И вот теперь через проем в библиотеку проникал шум, да и разглядеть происходящее снаружи можно было. Смотреть-то, откровенно говоря, было и не на что. Обыденная для этих мест картина. Шагают люди, скованные попарно, чтоб не убежали. Куда? Да в один из малых складов, переделанных под кратковременное проживание большого количества людей с минимумом удобств. Такие иногда снимали для себя отряды наемников, по какой-то причине занесенные в эти места. Впрочем, чаще их использовали как тюрьму. Вот как сейчас, например. Откуда эти люди взялись? Тут тоже все понятно. Судя по гортанным крикам, это люди Большого Али. У него половина экипажа – арабы. Меч Пророка – корабль с громким именем, но по сути переделанный на скорую руку транспортник, на котором Большой Али рассекал по просторам космоса, вернулся этим утром из набега. И стоит признать, в этот раз удача ему улыбнулась, сторицей вознаградив за предыдущие 3 месяца неудач. Большому Али удалось перехватить транспортный корабль Европейской ассоциации. Да не простой, а в грузопассажирском исполнении. Такие порожняком не бегают, а значит, куш старый фанатик взял приличный. И в грузе, и в людях. Причем, если первый неизвестно, что собой представляет, то второй, вот он, человек 100, не меньше. На кое-каких отсталых планетах этих людей, особенно женщин, можно продать за хорошую цену. Многие обратили внимание на то, что Стоуну это зрелище как-то сбило настрой на игру. Следующие 2 хода он сделал рассеянно, будто мысли его витали где-то далеко от стола. И, естественно, Смит воспользовался моментом. Победа с минимальным преимуществом – это все равно победа. Что же, легко пришло, легко ушло. Именно так прокомментировал свое поражение Базель, передвинул алмазы к сопернику и хлопнул его по протянутой руке. Ну а потом оба отправились в бар обмывать результат. Что, впрочем, никого не удивило. Эти двое не то чтобы приятельствовали, но отношения у них были хорошие. Почему, отчего, никто не знал, да и не интересовался. Здесь, в чужую жизнь, лезть было как-то не принято. Можно и на кинжал в печень нарваться. И уж точно никто не мог предположить, что этот маленький эпизод будет иметь большие последствия.